Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
Марина Борисова.
Сегодня у нас в гостях протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Отец Федор, сегодня, когда речь заходит о церкви, вот для большинства людей она ассоциируется с таким образом некоего монолита, некой общественного института или какой-то такой организации жестко иерархической. И на фоне вот этого вот монолита существует множество отдельных людей, отдельных верующих, иногда объединенных в какие-то группы прихожан при отдельных храмах. Ну, это такая традиционная картина, возникающая в голове человека, который не очень в курсе церковной жизни, но достаточно распространенная. С другой стороны, мы открываем Евангелие и видим, что сначала Христос вышел на проповедь, позвал одного ученика, другого, собралась какая-то группа учеников, потом их стало больше. Так образовалась первая община вокруг одного учителя. А что на самом деле происходит сейчас в нашей церкви сегодня? Как строится жизнь православных христиан? Сверху вниз или снизу вверх?
Жизнь строится сверху вниз от Господа Иисуса Христа. Он к себе призывает, Он объединяет. Сейчас не 19 век, а совершенно не обязательно для обозначения своей лояльности государству ходить и говеть или причащаться Великим постом. Сейчас в храм приходит только тот, кому это реально нужно. Кто чувствует движение к Иисусу Христу. Какое-то маленькое, большое, неважно. И вот что является причиной, по которой это движение возникает, вот это очень важно, это очень интересно. Да, это сам Христос призывает человека. Но часто очень это бывает именно взаимоотношения между людьми в церкви. Да, мы все помним ту знаменитую фразу из, по-моему, Тертуллиана, если не ошибаюсь, который говорит о том, что люди показывают на христиан и говорят, посмотрите, как они любят друг друга. Вот эта любовь между людьми и призывает людей в церковь. То есть это то, что в общем, сейчас мы называем общиной.
Но вот если вспоминать наше недавнее советское прошлое, там немножко по-другому в силу обстоятельств сложных и таких немножко искусственных, в которых жила церковь, очень часто складывалось так, что появлялся в каком-то храме батюшка, такой располагающий к себе, либо на исповеди располагающий, либо обладающий каким-то молитвенным даром, либо как-то проникновенно говорящий проповеди, и к нему начинали ходить вот постоянно определенное количество прихожан. И постепенно вокруг этого священника складывалось такое ядро прихожан, но поскольку священник в советские времена был крайне зависимой фигурой, и его в любой момент могли просто не особо объясняя, почему выгнать из одного храма и перевести в другой, неизвестно куда, причем совершенно далеко от того места, где он служил в начале, значительная часть его вот этих духовных чад как бы следовала за ним. Если невозможно было за ним переехать или начать ездить слишком далеко было к нему в новое место служения, то, по крайней мере, люди начинали переписываться с ним, ездить к нему, поисповедаться там время от времени. И между собой они общались как бы через него, через определенную духовную школу. Причем эти священники были разные, и вокруг них собирались люди разного настроя. Но, как правило, это вот возникало такое ядро, которое можно, наверное, с нашей точки зрения назвать общиной. Но она не была привязана, как правило, к одному храму, потому что из любого храма в любой момент их могли выгнать.
Вы знаете, мне кажется, что в взгляде советской власти на церковь был очень большой страх, и больше всего страх был именно перед общностью людей, то есть перед общиной. Уполномоченные не так боялись яркого проповедника и даже хорошего духовника, как боялись человека, вокруг которого созидается вот эта общность, потому что чувствовали в ней абсолютную инородность той общности социалистической, да, вот там коммунистической, которую пытались строить.
Интересно, что при этом мы и сейчас можем услышать про очень родственные связи христианства и социализма, христианства и коммунизма в высшем проявлении этого понимания. Хотя даже вот на этом примере, который вы приводите, понятно, что не просто родства нет никакого, это абсолютно инородность.
Ну да, это такая внешняя похожесть по форме, но как бы дух, конечно, совершенно разный. А мы вот читаем книгу «Деяния», да, знаменитую, мы здесь недавно об этом говорили опять, да, 2 глава, 42 стих, что христиане пребывали ежедневно в апостольском учении и в общении. То есть как только возникла церковь, христиане начали друг с другом общаться. Это совершенно естественно и нормально, поскольку у них было главное общим, это любовь к Иисусу Христу, это чаша, которая их объединяла, это апостольское учение, то не могло не быть общения. То есть общение, желание разделить и трапезу друг с другом, которая потом выросла в традицию агап, прекрасную древнюю, как вершину этого общения. И помощь друг другу, и социальная поддержка тех, кому плохо, кто беднее тебя, кому надо помочь. Все это естественным образом сразу же возникло в церкви. Потому что эта общность, ну, мне кажется, она просто в природе церкви. То есть советская власть, если вот суммировать мои мысли по этому поводу, советская власть пресекала любую общину, и вы правильно сказали, просто переводили священника куда-нибудь очень далеко. А если не пресекать, то община созидается сама, она как трава через асфальт, она прорастает естественным образом, если ей не препятствует обстановка в храме, скажем так.
Если вернуться опять в недавнее советское прошлое, не оставило ли оно нам в наследство еще одну такую не очень понятную, не очень понятное явление, как раздвоение прихожан в одном храме? Что было в советские времена? Храм юридически принадлежал двадцатке. Двадцатка – это некая инициативная группа, которая имела отношение к исполкому, общалась с представителями светской власти.
Полностью подконтрольная.
Полностью, да, подконтрольная, но она вела все хозяйственные дела. На ней была и финансовая отчетность, и хозяйственная отчетность, и право подписи, и все на свете. Но в то же время, когда какой-то яркий священник появлялся в этой церкви, и вокруг него складывалась вот духовно объединенная община, то далеко не всегда совпадали вот те люди, которые были общиной храма, с теми людьми, которые были общиной при священнике. Между ними очень часто происходили довольно серьезные трения. И мне кажется, что иногда мы можем видеть это и сейчас, к сожалению, в некоторых уже храмах нового времени, то есть есть какая-то группа прихожан, которые очень трепетно относятся к имуществу храма, к его благоустройству, к тому, как благочинно или неблагочинно вновь пришедшие в храм стоят во время службы. И есть люди, которые приходят ради молитвы совместной к определенному священнику, и они не всегда тоже совпадают.
Вы знаете, храм вообще объединяет, точнее так скажем, община должна объединять совершенно разных людей. Там есть богатые, бедные. Вот там у нас может стоять доктор наук физико-математических там и человек, закончивший 8 классов. Мужчины и женщины. Люди, которые... А в древней церкви это были люди, которые выросли в разных странах, в разных культурах. И тем не менее, это те, кто должны, смиряя себя, восходить к единству. То, что вы сказали, мне очень понятно и очень больно. Больно, потому что я сам постоянно вижу, как одни прихожане, не понимая других, пытаются их выдавить из прихода под видом того, что это неблагочестиво, неправильно, этим не надо заниматься. Очень многие в голове до сих пор работает как бы простая приходская схема советского времени, да, когда храм — это место, куда один отдельно взятый, незнакомый ни с кем человек, чаще всего женского пола и пожилого возраста, должен прийти, поисповедоваться, причаститься, ни с кем не поздоровавшись, уйти обратно. А вот дети. Дети начинают некоторые вести себя неправильно в храме.
Я почему-то сейчас, простите, даже возникла такая параллель, она не очень благочестивая, наверное, не очень правильная, но параллель. А храм в советское время, куда действительно приходили вот так вот мало с кем здоровающиеся люди, исповедовались, причащались, в черных платочках уходили. Даже в магазин, даже магазин какой-нибудь сельпо в таком случае был более христианской общиной, чем церковь того времени.
Ну, вы знаете, церковь вынудили, чтобы она перестала быть общиной. Церковь сохраняла главное, сохраняла связь Христа со своими чадами, потому что без общины можно спастись. Но община — это такая роскошь, это такая радость, и это такое чудо, что сейчас, когда никто не давит, мешать ей создаться, бояться ее, мне кажется, это просто духовное преступление. Вот я вам приведу такой пример. Мы 2 года назад плавали по реке Суре на байдарках с, ну, как бы молодежным активом прихода. Это там почти 70 человек было у нас. 600 километров от Москвы. И вот один юноша...
Пензенская область, да, если не ошибаюсь?
Да, один юноша к нам подходит, то есть ко мне подходит из наших прихожан и говорит: «Батюшка, у меня полное ощущение, что мы у нас в храме. Нет ни одного предмета из храма, ни киота, ни лампады, ни паникадила, ни иконостаса. Кругом сосны, песок, река». Он говорит: «Мы у нас в храме». Почему? Потому что люди. Вот, то есть вот эта ценность общины, он вдруг это понял, что те же самые люди, объединенные любовью ко Христу, они могут быть где угодно. Вот, Марина, вы сказали о том, что священника переводили. За ним переезжал, если это было доступно, паство, и община сохранялась. Если это в рамках там одной епархии, это доступно. Да, было тяжелее ездить, вот, но община сохранялась. И это такая колоссальная драгоценность на самом деле. Я бы, вот, может, если позволите, я бы несколько по-другому об общине сказал. Вот, мы с вами знаем, что Христос нам оставил заповеди, притчи, да, повеление, как жить. А еще ведь Христос оставил нам свои молитвы. Вот первосвященническая молитва, записанная у евангелиста Иоанна, это вообще это великое чудо. Христос при апостолах и через них при нас разговаривает с Отцом. То есть это внутри троическая жизнь. О чем Он просит? Что для Него важно? Вот мы все время со своими просьбами к Нему пристаем: «Сделай то, вот будь таким, помилуй, исцели, дай». А вот мы Его любим, да, прислушаемся. А что Он просит? Он говорит: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне». И я в тебе, так и они да будут нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. И да будут совершены, то есть совершены, значит, реализуют это единство. И да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Понимаете, вот что нужно Христу от нас. От нас Христу нужно, чтобы мы возвещали, что Он пришел в мир. Это миссионерство, да? Миссионер что говорит? Говорит: «Братья и сестры, в мир пришел Сын Божий, и Он нас возлюбил, и в Нем Отец нас возлюбил». Вот главный посыл миссионера. По мысли Христа, что нужно, чтобы люди это услышали? Люди должны увидеть наше единство. Наше единство во Христе, да? А где они могут это увидеть? Только в общине. Они могут это увидеть в семье христианской, когда люди объединены любовью к Богу, и в общине. Поэтому община — это прямая просьба Христа к нам, и это самое действенное миссионерское средство. Потому что мы говорим: Христос пришел в мир. А люди нам говорят: покажите результаты. Вы говорите о новом человеке, о новых отношениях, где? Понимаете? И вот эта община как раз и является вот этой драгоценностью, в которой люди видят: вот оно. Вот люди, вот они все разные, вот разный возраст, разный пол, разная культура, разный там достаток. Но эти люди друг друга любят, я тоже так хочу. Все же хотят любви на самом деле, понимаете? Поэтому мне кажется, что сейчас наши миссионерские усилия все, они должны быть сосредоточены на сбережении и строительстве общин.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке.
Отец Федор, а с чего все-таки начинается община? Со священника или с людей? Но, совсем упрощая ситуацию, может ли община собраться без вот такого ядра в виде священника-учителя?
Вы знаете, она может продолжаться в случае его смерти. Как, например, в случае смерти отца Алексия и отца Сергия Мечевых, в течение многих десятилетий просуществовала их община, и костяк этой общины дожил до возрождения храма святителя Николая в Клёниках.
А можно еще пример привести как раз советской общины. Ведь все-таки исключения из правил всегда были, которые правила, наверное, и подразумевают, и подтверждают. В Новой деревне община отца Александра Меня, которая, во-первых, сформировалась в советские годы, но тут что важно, отец Александр практически никогда не был настоятелем, только в последние уже такие более травоядные годы это произошло. Но при этом община сформировалась как раз в советские годы, пережила отца Александра, трагически погибшего, и продолжает, наверное, свое существование уже в несколько видоизмененном.
Таком. А вот тут встречный вопрос. Можно ли назвать общиной людей, не объединенных единой молитвой в одном храме? То есть людей, которые долгое время окормлялись у определенного священника, у них общая духовная школа, у них общность взглядов на этот мир, но они не собираются каждое воскресенье в одном храме для единой молитвы.
Я думаю, что вполне такое может быть, потому что все-таки центром общины является не священник, является Христос.
И не здание храма.
Да. И вы знаете, все-таки мы должны понять, что община – это некая колоссальная драгоценность, потому что община – это любовь людей ко Христу и друг к другу. Это когда Христос среди нас. Это продолжение Евхаристии. И отчасти община – это отблеск того, как мы, если сподобимся, будем друг с другом жить в Царстве Божьем. Понимаете, это отблеск здесь зари Царства Божьего. Вот ни больше, ни меньше. Я хочу привести в качестве примера слова отца Алексея Мечева, который говорил, что в Царстве Божьем будет и своя Моросейка, и своя Оптина. Понимаете, имея в виду именно братство и сестричество вот, в общине. То есть любовь людей друг к другу, она не только не исчезнет здесь, если они верны друг другу и Христу, она перейдет в Царство Божие. И мы знаем из слов апостола Павла, что любовь не закончится никогда. Знание упразднится, да, вера будет не нужна, надежда не будет иметь смысла, все исполнится. А любовь людей друг к другу, любовь во Христе, она сохранится. И вот когда мы созидаем общину приходскую здесь вот на земле, реальную, мы даем людям возможность прикоснуться вот к этому будущему удивительному царствию людей, объединенных любовью, где ничто уже мешать не будет. Да, это предвкушение, да, это просто, это надежда, это на земле кратко, это на земле не всегда, мы не можем жить как первые христиане, вот в том, что вы сегодня упомянули, да, первый христианский коммунизм, мы не можем в этом жить, но, тем не менее, мы чувствуем эту любовь друг к другу, мы действительно братья и сестры. И это мы понимаем, какая это ценность, и мы это бережем, и мы это строим, и мы это созидаем, и мы в этом пытаемся воспитывать наших детей.
Интересно, что мы говорим про общину сегодня и апеллируем, естественно, как и всегда в разговоре про общину, к первым христианам, к апостольской традиции. А вот к чему мы, если так задуматься, еще можем апеллировать? Потому что у нас практики созидания общин не так уж и много. Мы действительно об этом задумывались в начале 20 века, перед революцией. Соответственно, мы имеем Моросейскую общину как такой яркий пример общины, наверное. Еще какие-то примеры можем вспомнить даже сейчас совместно, но их будет немного, потому что у того же Иоанна Кронштадтского по-хорошему общины не было. К нему приезжало огромное количество людей, приезжали, но тут нельзя говорить о какой-то единой общине, деятельность которой совместная выходила за пределы церкви. Мы возвратились к идее общины, наверное, уже все-таки в перестроечные годы. А вот что было все эти столетия, нам сказать сложно, потому что история нашей церкви не предполагает рассказ о традиции общин. Если мы посмотрим на тех, на кого мы всегда пытаемся, с кого мы всегда пытаемся брать пример, на византийскую историю, тут тоже мы не найдем ничего вообще про общины византийской традиции. Во времена Византии, мы знаем, была София, а вот эти огромное количество приходских храмов по всей империи, как они жили, мы не знаем, была ли там община или не было ее. Вот поэтому очень интересно, что мы разговор строим, исключительно отталкиваясь от ранней христианской истории, и тут же переносимся через 2000 лет уже в современность.
Не совсем могу с вами согласиться. Дело в том, что жажда общины при воцерковлении империи вылилась, как это вот, может быть, неудивительно будет звучать, в создание монастырей. Это не только жажда более строгого радикального исполнения заповедей Христовых, это желание жить с братьями вкупе, да, как говорит пророк Давид. И да. Монастырское братство, это же ведь прекрасная община, это любовь людей друг к другу, это действительно братья, они исполняли это. Вспомните те, ну, известные случаи, когда молодому монаху запрещалось уходить, чтобы жить отшельником. Мы ему говорили, сначала ты должен учиться жить с братьей. И это тоже примеры братской любви друг к другу, монашеской общины. Как раз такой красной нитью, проходящей через всю историю Византии. Но я согласен с вами, что эта община – это предвкушение, это отблеск, понимаете?
Монашество не для всех, а вот община, она скорее для всех.
Хорошо бы, чтобы было так. Почему не получается? Почему есть очень много храмов, где община не созидается? Ведь общиной нельзя назвать работников храма. Коллектив работников храма, если он друг с другом даже дружен, это еще не община. Еще любовь не зацвела, не разрослась на всех, кто заполняет храм.
Любопытно, что не всегда фигура священника становится в центр. Может быть, это и неплохо даже.
Ну, должна быть все-таки фигура священника в центре.
Но бывает, что священник... Я встречал такие общины, где действительно люди хорошо знают нужды друг друга. А священник... Я никого не хочу обвинять, хороший священник. Но он не участвует настолько в жизни этой общины. Он...
Знаете, давайте вот очень, очень интересный вопрос, он чрезвычайно важный. Вы говорите о том, что в общине есть человек, через которого она объединяется. Это
возможно,
прекрасно.
Возможно,
честь и слава такому священнику, который понимает, что он не может быть таким центром в силу каких-то своих особенностей характера, каких-то неумений, отсутствия навыков. И он позволяет другому это делать. Ведь все-таки в общине реализуется, ну, ни много ни мало принцип соборности церкви, да, что мы объединены друг с другом любовью невидимо присутствующего Христа, который Духом Святым действует в церкви. И когда священник как раз думает и считает, что он все сделает, он все понимает лучше всех, это беда, вот тогда как раз община не будет. Понимаете, это будет, ну, много людей, это может быть очень хороший священник, прекрасный духовник, очень мудрый человек, но это не будет община. Община – это не связь через священника, не через один центр, понимаете, это не как железные дороги России все через Москву. Это друг с другом, это братья и сестры. Вот эти братские отношения тоже должны возникнуть. И мне кажется, что общине чаще всего мешает именно нежелание священника просто смиряться, дружить. В конце концов, священник, который может построить общину, это священник, который должен уметь дружить. А умение дружить, как известно, начинается с умения заткнуться и слушать другого. Понимаете? И признать, что мнение другого может быть правильным, спокойно к этому отнестись и его реализовать. Понимаете? А когда у нас священник долго живет на приходе, где все люди, которые с ним не согласны, постепенно выдавливаются за рамки прихода, у него возникает иллюзия, что есть два мнения, его и неправильное, как известно, вот, и общины там не будет.
А может быть, в одном храме, внутри одного многоштатного прихода, где много священников, несколько общин? У отца Павла своя, у отца Алексея своя, у отца Игоря третья.
Вы знаете, это, наверное, даже хорошо, это неизбежно. Вообще, психологи считают, что можно провести, ну, нормальный диалог людей друг с другом только в таком количестве, которое садится за один стол и друг друга слышит. Это где-то там 10, 12, максимум 15 человек. Вот община, не случайно мы сегодня упоминали агапы, да, она действительно начиналась с трапезы общей, переходящей в Евхаристию. Вот когда в храме 200, 300, 400, 500 человек, у них есть некая общность вокруг Христа, вокруг настоятеля. А вот настоятель уже должен являть великое мастерство и мудрость, когда он позволяет каждому из там, священников, которые у него есть в приходе, второму, третьему, четвертому, группировать вокруг себя тех людей, которым он близок. Вот это, так сказать, центр строгости аскетической в приходе. Да? Здесь читают там Варсонофия, Иоанна, Аву Дорофея и Лествицу. А это центр, он более мягок. Здесь читают Шмемана и Суружского, понимаете? Но, тем не менее, не дать этим людям войти в конфронтацию с друг с другом, да, и все-таки позволить людям группироваться вокруг своих духовников.
Это некий идеализм. Я никогда не встречал такого, чтобы в одном храме варились совершенно без проблемно, бесконфликтно, и Шмеман с Антонием Суржским, и
без конфликта не будет.
Ну, я могу привести пример исторически случившийся в Москве в 80-е годы. Это храм Воскресения Славущего, настоятелем которого был владыка Петерим, руководивший тогда издательским отделом Московского патриархата. И поскольку все-таки, естественно, архиерей не может достаточно часто служить, там был дежурный клир, но при этом там было три очень ярких молодых священника, вокруг которых собиралось именно вот по такому принципу совершенно разного внутреннего устремления какое-то количество людей. Все мы существовали в одних стенах, все мы жили одной жизнью, и при этом вот какие-то дела, какие-то разговоры, что-то, какая-то деятельность, направленная вне стен церкви, она у каждой из этих небольших групп была своя.
Ну, там все-таки авторитет архиерея, да, он может поставить на место любого человека церковного. Вот мастерство настоятеля в том, чтобы обозначить эти полюсы. Понимаете, когда настоятель давит и говорит, что вот нет, мы читаем только эту газету, мы смотрим только эти передачи, и у нас политические взгляды только такие, община не будет. Все богатство рассеется, все разойдутся. А вы как раз пишете о таком, вы говорите, Марин, простите, о таком уникальном случае. Прекрасный храм, и эти прекрасные священники, да, один из которых, отец Геннадий Грызков, уже, к сожалению, Господа, как мы надеемся, в Царстве Небесном, но, к сожалению, не с нами, нам его очень не хватает. Вот, но ведь, понимаете, что мешает? Любви, что мешает больше всего? Гордыня человека. А гордыня – это когда я уверен, что я прав, что вот духовная жизнь может быть только такой. А на самом деле священник с годами понимает, что любой человек – это человек в развитии. И даже жизнь одного человека разная в разные периоды его жизни. Священник и по себе это знает. Человек растет, у него разные интересы, у него увеличивается глубина его запросов, его поиска Бога. И есть люди совершенно по-разному ориентированные культурно. Понимаете, их трудно усадить даже за один стол, за один разговор. Вот. И надо создавать какие-то, ну, я не знаю, как это сейчас говорят, хабы, да, такие транспортные узлы в приходе, где будут группироваться эти люди. Вот здесь вот, допустим, евангельский кружок. Давайте туда таких людей как бы соберем, чтобы они остались в приходе, и чтобы они там друг с другом сдружились, раз они могут друг друга услышать. Вот обратите внимание, очень интересно, в книге «Деяния» рассказывается в 6 главе о том, как случился вот первый социальный конфликт, когда эллинисты стали роптать на коренных иудеев иерусалимских за то, что вдовы их пренебрегаемы. Кого выбирают апостолы диаконами? Все семь имен – эллинистические имена. То есть для того, чтобы помогать вот этим вдовам, которые были в большом количестве, выбирают людей, понимающих их язык, их культуру, их запросы, и дают им вот эту вот некую власть и обязанность в церкви, понимаете? Поэтому мы должны этих людей объединять друг с другом. Вот эти люди могут заниматься молодежью, понимаете? Пусть они занимаются воскресной школой. Это даже священники. Вот есть священник, у которого прекрасно получается разговаривать с молодежью, но с пожилыми сложно. А есть люди, священники, которые прекрасно разговаривают с пожилыми людьми. Ну вот его и надо поставить туда. И это нормально, но настоятель должен, как сказать, принудить всех уважительно относиться друг к другу и не пренебрегать друг другом.
Мы сейчас просто должны прерваться, у нас буквально минута перерыв. Я напомню, что мы сегодня с протоиереем Федором Бородиным беседуем про общину, христианскую общину, какой она может быть в современных условиях жизни. А я Алексей Пичугин, моя коллега Марина Борисова в этой студии, и мы через минуту сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».